Персоны грата.
Радиостанция «Спутник» свидетельствует свое уважение всем слушателям и имеет честь сообщить, что в эфире программа «Персоны грата». А мы ее ведущие – профессор кафедры дипломатии МГИМО Ольга Лебедева
и директор Института международных отношений и управления Александр Бобров.
И у нас сегодня совершенно уникальный гость. К нам сегодня пожаловал декан факультета международной журналистики Ярослав Львович Скворцов. Здравствуйте, Ярослав Львович.
Добрый день, дорогие друзья.
Позвольте задать вам первый вопрос про ваш факультет. Мы знаем, что ваш факультет имеет давнюю традицию подготовки журналистов-международников. А вот расскажите для непосвященных слушателей, чем журналист-международник отличается от обычного журналиста?
Спасибо, Ольга Владимировна. Как всегда, очень точный и очень интересный от вас вопрос поступил. Ну, конечно же, журналист-международник, он прежде всего журналист, то есть он имеет отношение к этому ремеслу и может работать журналистом в разных областях, но у него есть любимая тема, которой он занимается в силу своего образования, в силу своих предпочтений, в силу своих желаний докопаться до истины. Это международная тематика. Я могу вам ответить так. В те далекие годы, когда я сам был студентом факультета международной журналистики МГИМО МИД СССР, из нас, и это нам говорили в открытую, из нас готовили пропагандистов и контрпропагандистов. Даже в то время в МГИМО были такие кафедры. Кафедра пропаганды, и потом одно время даже была кафедра контрпропаганды. Мир не стоит на месте, он меняется очень стремительно. Последние пару лет еще стремительнее, чем до этого. Но как бы то ни было, мне кажется, что вот сейчас журналист-международник – это тот журналист, который любит регион, которым он занимается, языком которого или языками которого он владеет, и может этой любовью со своей аудиторией поделиться, подобрать нужные слова, нужные сравнения, весомые аргументы, провести правильные исторические параллели. Поэтому журналист-международник – это, в общем-то, журналист, который в дополнение к традиционному набору компетенций обычного журналиста неплохо разбирается в международных отношениях, имеет базовое образование – и постоянно обновляет свои знания о том регионе, которым он занимается. И, повторюсь, любит свое дело и тех, о ком он рассказывает, пишет, сообщает и так далее, и так далее, и так далее.
Я думаю, не секрет, что для образовательного процесса и для студентов очень важны примеры перед глазами. Знаете, такие своеобразные ролл-модул, как любят говорить в западных университетах. Скажите, пожалуйста, кого вы могли бы назвать в качестве эталона журналистики, там, современной, советской, да какой угодно, и есть ли какие-то люди, которые на вас лично повлияли вот в выборе профессии? Почему вы выбрали именно факультет международной журналистики и вот кафедры пропаганды и контрпропаганды?
Я подозревал, что вы, как настоящая журналистка, зацепитесь за упоминание этих двух кафедр. Хочу вам сказать, что существовали они недолго, и потом как-то мирно растворились в других научно-исследовательских и учебных подразделениях факультета. Если отвечать серьезно на ваш вопрос, то могу прямо вот назвать имя. Игорь Сергеевич Фисуненко. Мне посчастливилось вместе с Игорем Сергеевичем поработать. До этого, конечно же, еще будучи школьником, абитуриентом, я видел Игоря Сергеевича, как и многих других журналистов-международников. Здесь маленькое лирическое отступление. Вот смотрите, как интересно. Сравнивая абитуриентов факультета международной журналистики МГИМО начала 80-х и нынешних, был такой вопрос на собеседовании, которое всегда проводилось на факультете журналистики. Каких вы знаете журналистов-международников? И подготовленный, мотивированный абитуриент начинал сыпать именами. Фарид Сейфуллюков, Валентин Зорин, Игорь Фисуненко и так далее, и так далее, и так далее. В принципе, там, Владимир Цветов. Но набиралось где-то там, ну, с десяток действительно ярких, интересных имен. Вот когда я еще только-только задумался о журналистике международной, мой отец, Лев Иванович Скворцов, сказал очень интересную вещь. Он говорит, журналист – это тот, кто написал книгу. Я не настаиваю на этом утверждении, но вот для меня, как слова отца, эта фраза запомнилась. И действительно, вот у каждого из упомянутых или упоминавшихся вот в том контексте журналистов-международников была обязательно какая-то книга о стране, в которой они провели некоторую часть своей профессиональной жизни. Возвращаясь к вашему вопросу, почему для меня Игорь Сергеевич? Вот я его выделяю на общем фоне. Не только потому, что мне посчастливилось с ним поработать. Это человек, который жил международной журналистикой, абсолютно как бы не отделяя себя от нее. Мне помнится, что кто-то из студенток рассказал мне, Игорь Сергеевич умел в себя влюблять всю аудиторию, и кто-то из студентов спросил Игоря Сергеевича, что такое красота? Причем задали этот вопрос ему не как журналисту-международнику, а просто как учителю. Скажите. Игорь Сергеевич выдал замечательную формулировку. «Красота – это вид бразильянки, выходящей из океана в лучах садящегося солнца». Конец цитаты. Вот как нужно любить Бразилию, чтобы так ответить на вопрос о красоте? Я могу очень долго говорить об Игоре Сергеевиче, о том, как он открыл нашему советскому зрителю, читателю великого Пеле. Собственно говоря, когда Пеле приезжал в Советский Союз, он всегда просил, чтобы именно Игорь Сергеевич был его переводчиком. Вот это образец человека, который действительно, он не просто служил профессии, он в ней жил и навсегда в ней остался. Наверное, к этой планке надо тянуться. Дотянутся не все, но стремиться нужно.
Знаете, ваши слова мне очень напомнило в свое время бытовавшие 80-е и 90-е годы мем, а тяжелая судьба журналиста-международника забросила меня в Португалию.
В Париже весна, но она не радует парижан.
Тогда позвольте следующий вопрос. Мы все сталкиваемся с тем, что современная молодежь не хочет и не читает новости и выступления профессионалов, принимая как раз это за пропаганду. Скажите, есть ли какие-то способы привлечь нашу молодежную аудиторию к этому процессу?
По поводу пропаганды. Смотрите, как интересно. Давайте вдумаемся в значение, в этимологию этого слова. У нас действительно особенно это популярно среди наших с вами студентов. Пропаганда – это обязательно навязывание каких-то чуждых, ненужных нам ценностей. Цензура, боже мой, это самое страшное зло, с которым только можно столкнуться. Мы за плюрализм, мы за демократию. Я иногда, когда вижу перед собой вот такого апологета свободы, спрашиваю, скажите, пожалуйста, а вот, например, если мы говорим о пропаганде здорового образа жизни, если мы говорим о пропаганде семейных ценностей, это плохо? Тогда собеседник начинает задумываться. Вот я всегда прошу быть очень вдумчивыми со словами и с терминами. Потому что зачастую, ну вот, например, демократия – это хорошо, это прекрасно. Но, как говорил один мой знакомый депутат одного очень высокого законодательного собрания, если я хочу какую-нибудь идею заболтать, я сразу создаю согласительную комиссию с максимально широким вовлечением заинтересованных лиц в решение данного вопроса, и даже самый оголтелый сторонник этой идеи, ну, у него где-то через пару недель, может быть, месяц, руки опустятся, потому что каждая запятая будет требовать своего согласования. Поэтому в некоторых случаях, и я думаю, что каждый из нас и наших уважаемых радиослушателей может такой для себя пример вспомнить, иногда просто нужно брать и делать. Не согласовывать, не обсуждать, не взвешивать все за и против, а просто взять и сделать. Поэтому, возвращаясь к термину пропаганда, понятное дело, что те молодые люди, которые выбирают для себя профессию журналиста, они, конечно, было бы очень странно, если бы человек учился на факультете журналистики и говорил, что его не интересуют новости. Хотя вот среди абитуриентов иногда такое слышишь, ну, кто-то, видимо, ошибся дверью. Наверное, с чем-то другим ожидал столкнуться, связать свою жизнь. Потому что новость – это часть нашей профессии, от нее никуда не деться. И, собственно говоря, это то, что, я бы сказал так, то, что проверяет наши знания, то, что выверяет наше представление, то, что помогает нам избавиться от стереотипов, мыслить открыто и не бояться чего-то нового, что, может быть, не совсем укладывается в наше представление о жизни. Ведь слово «новость», оно происходит от слова «новый», то что-то новое в нашей жизни. Поэтому слово «пропаганда», я знаю, сталкивался с тем, что оно у некоторых молодых людей вызывает такое отторжение. Ну, наша-то с вами задача объяснять, говорить, учить детей рассуждать и, безусловно, думать. Вот когда человек начинает задумываться над смыслом, над этимологией слова, тогда чуточку легче.
Да, но, тем не менее, в основе такой аргументации лежит идея того, что пропаганда, она предполагает навязывание определенных идей. То есть навязывание идеи здорового питания, навязывание идеи, что брак – это союз мужчины и женщины, и многое-многое другое. Из этого вытекает более сложная проблема, связанная с восприятием средств массовой информации. Ведь, я думаю, не секрет, что молодежь – это люди, которые не потребляют новости в привычном для нас плане. Они едва ли читают газеты, они точно не смотрят телевидение, а используют соцсети, интернет и другие способы получения той же информации. Вот как нужно выстраивать работу с молодежной аудиторией для того, чтобы правильно транслировать им те ценности, которые необходимо усваивать?
Мне кажется, ответ на ваш вопрос кроется в названии вашей программы. Смотрите, как интересно. Немножко поближе познакомившись с тем, чем вы занимаетесь, я обратил внимание, что такой, я бы сказал, красной нитью через многие ваши разговоры, беседы проходит тема так называемой мягкой силы. Она присутствует, скажем так. А смотрите, ведь, по сути дела, мягкая сила – это тоже пропаганда национальных ценностей, но мягкая пропаганда. Литература, театр, сказки народов мира – Это ведь тоже пропаганда культурных и национальных ценностей. Но мягко, ненавязчиво и привлекательно. Поэтому, мне кажется, вы абсолютно правильно нарисовали портрет современного человека. Может быть, единственное, чтобы уточнил, мне кажется, что современные молодые люди не очень любят смотреть эфирное телевидение. То есть как бы телевидение как источник не столько новостей, сколько информации по-прежнему остается для них одним из. Но представить себе молодому человеку, что кто-то там смотрит на часы, в 6 часов будут новости, надо включить телевизор и посмотреть, что там происходит там-то или там-то. Вот это им не очень понятно, потому что если меня что-то интересует, хочу здесь и сейчас это узнать. Почему я должен ждать, пока телевизионные журналисты соизволят мне это рассказать? Нет-нет-нет, я ждать не готов. Вообще, мне кажется, что вот некая такая, знаете, суетливость и стремление вот получить все сразу, это тоже такая одна из черт современного молодого человека. Но, возвращаясь к вашему вопросу, хочу сказать, что, опять же, от технологий будем плясать. Мне кажется, что у многих молодых людей создается некая иллюзия легкости получения знаний, легкости получения информации, о чем угодно. Ну, действительно, можно только порадовать за нынешних студентов, которым не надо стоять в очереди в читалку, когда там единственный экземпляр какого-то, сейчас они сказали, бестселлера, хотя, может быть, они этот термин не употребят, освободился и достался им в руки. Зачем? Все можно скачать, отксерокопировать на худой конец. В принципе, все существует в электронном виде. Зайдите в нашу библиотеку, она прекрасна и хороша для того, чтобы спокойно провести какое-то время там, между парами. Но некого такого сакрального места, хранящего и не всегда охотно и быстро делящегося знаниями со студентами, эта функция, она у библиотек постепенно утрачивается. Я все могу найти в любом поисковике. А если найти не могу, значит, этого нет в жизни. Безусловно, это не слишком, скажем так, это очень комфортная позиция, но иногда вводящая в заблуждение. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, я хочу сказать, что если я не могу что-то получить здесь сейчас, если это не лежит на поверхности и не попадает там в первых трех ссылках по поиску, то, может быть, мне этого и не нужно. Некая такая, знаете, ленность присутствует. Ну, потому что все должно быть здесь сейчас быстро и удобно.
Я согласен с вашим тезисом про то, что молодежь сейчас не воспринимает эфирное телевидение, но мне бы хотелось поговорить именно про жанр политической журналистики, потому что здесь мы тоже совершенно четко видим различия в восприятии одной и той же информации. Скажем, я точно знаю доподлинно от студентов, которых я регулярно провожу эти опросы, что они принципиально не смотрят новости по нашим ведущим каналам. Они не воспринимают политические программы, которые вещают вот днем в вечернее время, чей сегмент аудитории, как правило, это аудитория 50+. Как сделать так, чтобы жанр политической журналистики интересовал как раз-таки молодежь? Что однозначно было видно вот в 80-е и в 90-е годы, когда именно молодежь была основным потребителем этого контента.
Позвольте, я тоже дополню просто Александра Кирилловича. И в чем секрет того, что те же молодые люди доверяют свое мнение профессиональным блогерам, нежели первым лицам государства? Я имею в виду как раз политическую журналистику.
Ну, Ольга Владимировна, вы, как всегда, затронули еще целый космос, я бы сказал. Отвечая, Александр Кириллович, на ваш вопрос, хочу сказать вот что. Вы употребили термин «жанр». Очень интересный термин. Смотрите, вот мне кажется, к великому сожалению, кстати, я с этим сталкиваюсь и в студенческих аудиториях, у нас сейчас немножко с жанрами возникли проблемы. Что я имею в виду? Вот в свое время мы четко понимали, вот есть жанр заметки, есть жанр статьи, жанр интервью, очерка, путевого очерка, портретного очерка и так далее, и так далее, и так далее. Вот сейчас, к великому сожалению, это касается большой журналистики в не меньшей степени, чем и студенческой, у нас доминирует жанр комментария. Вот мне есть что сказать по этому поводу. У меня основная моя журналистская практика пришлась на газеты, и вот в одной очень хорошей газете, по сегодняшний день живущей, и дай бог ей здравствовать, наш издатель говорил: «Ваше мнение никого не интересует. Ваша цель – придумать интересные вопросы по новости, по событию, по сюжету и опросить круг имеющихся у вас экспертов-аналитиков, которые, возможно, дадут интересные варианты ответа на вами придуманные вопросы». То есть первое лицо, единственное число, местоимение «я» никого не интересует. К величайшему сожалению, сейчас у нас в журналистике преобладает местоимение «я». Это плохо, это не совсем профессионально. Поэтому мне очень нравится жанр интервью, причем любого интервью. Пресс-конференции как разновидность интервью, интервью один на один, интервью, которое дается глаза в глаза, которое делается, я отправил вопросы, получил ответы, или телефонное интервью, где можно поиграть голосом, но не видишь глаз собеседника. У каждого из видов этого жанра, жанра интервью, есть свои нюансы. И насколько человек ими владеет, понимает, что здесь это сработает, здесь это не срабатывает, вот от этого зависит его профессионализм. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу и приходя к вопросу Ольги Владимировны, я своим студентам стараюсь показать вот это жанровое разнообразие. Потому что очень часто, ну, сейчас, правда, это стало, может быть, в меньшей степени последние года 2-3, но на первых курсах я сталкивался с таким. Ты приходишь в аудиторию и говоришь, ребят, смотрите, вот очень интересная ситуация возникла. Я веду экономическую журналистику. Вот приняли такой-то закон, такой закон еще пока не отменили, возникла некая коллизия. Я начинаю рассказывать, делиться с ними, я смотрю в аудиторию и вижу перед собой 15-20 крупных экспертов. И у них в глазах написано, а вас что-то удивляет? Вы что-то не улавливаете? Вы нас спросите, мы сейчас вам все объясним и расскажем. Вот это вот глубокое заблуждение, представление о том, что журналист – это человек, который знает ответ на все вопросы, нет таких людей. И столько это не энциклопедисты. Журналист – это человек, у которого есть интерес докопаться до правды. И он будет опрашивать людей, будет взвешивать разные «за» и «против». Не отбирать экспертов, которые точно дадут ему заданный вариант ответа, прогноз и так далее, а искать это самое разнообразие, искать другие углы зрения, другой взгляд на события, вот показать его с разных сторон. Вот в этом искусство журналистики. По поводу блогеров, это отдельно большая тема. И вы знаете, я для себя, ну не то чтобы эту тему закрыл, конечно же нет, но мне кажется, просто вот есть три основных отличия блогера от журналиста. Если у меня есть редактор, человек, который может мне сказать, ты знаешь, Тарик, ты написал ерунду. Вот ты пишешь следовательно, а здесь нет прямой причинно-следственной связи между двумя предложениями. Ты пишешь очевидно, а это вовсе не очевидно. Вот если у тебя есть редактор, ты журналист. Если у тебя нет редактора, ты блогер. Если для тебя существует понятие гарантированная тематика, если есть кто-то, кто скажет, позволь, но это не наш формат, ты журналист. Если у тебя есть одна единственная гарантированная тематика, а мне это интересно, то ты блогер. Если есть понятие дедлайн, вот сегодня нужно сдать эту заметку до 16:00. В 16:05 она уже никому не будет нужна. То ты журналист. Если у тебя есть только один дедлайн, что-то я устал, поставлю-ка я точку, то ты блогер. Как-то однажды в одной восточноевропейской стране я читал лекции по журналистике, и мой коллега, который меня сопровождал и давно в этой стране жил, сказал, ты понимаешь, вот для людей, которые живут в этой замечательной стране, хоккей – это что-то вроде национальной религии. У тебя в твоих лекциях мало примеров из хоккея. Их не было ни одного. Я немножко подумал, и в следующий раз, когда мы говорили как раз о блогерах и журналистах, привел такой пример. Я говорю, знаете, ребят, вот смотрите, хоккей себе представляете? Аудитория, конечно, представляла очень хорошо. Я говорю, вот когда мы играем в команде, у нас есть тренер, который решает, кому сейчас выйти на поле. У нас есть вратарь, функция которого защищать ворота. У нас есть защитники и нападающие. Роли расписаны. Это работа редакции, работа журналиста. А вот если неважно, кто я, может, даже я запасной, а может, я вратарь, но главное, чтобы я забил шайбу, и чтобы на табло была моя фамилия. Я играю, в общем-то, по тем же правилам. Ну, правда, да, если я запасной, и я вышел на площадку, то моя команда будет оштрафована за нарушение численного состава. Но если даже я вратарь, но я буду отбирать шайбу своих защитников, чтобы от моей клюшки она залетела в ворота противника, я вроде бы по тем же правилам играю, вроде бы в ту же игру, вроде бы на той же хоккейной площадке. Но я блогер. Цель у меня другая. Вот в этом, мне кажется, основное отличие.
Не хочется закрывать тему блогинга, которую вы для себя уже давно закрыли. Давайте обратим внимание вот на совершенно конкретные примеры таких блогерских программ и блогерской журналистики на платформе YouTube. Сейчас мы можем все с головы назвать, ну, там, с десяток имен тех людей, которые обладают многомиллионной аудиторией, там, миллионы, если не миллиардные просмотры, и делают они это вот по законам не совсем журналистики, а я бы назвал бы таких свободных художников от журналистики. Скажите, пожалуйста, вот как вы для себя объясняете этот феномен? Почему люди обращаются порой в YouTube для того, чтобы вот получить именно такое качество материала? И как это вообще коррелируется с идеалами профессии, про которые вы говорите?
Я могу очень ёмко на ваш вопрос ответить. Почему YouTube? Потому что просто. Культура бывает массовая, а бывает качественная. И вовсе не всегда то, что качественно, будет пользоваться массовым спросом. Не в угоду одних и не критикую других. Если тебе ближе, понятней комфортней пользоваться теми источниками, которых знает каждый прохожий. Этим можно поделиться с пассажиром в электричке, который случайно сел рядом с тобой, с водителем такси. Это то, чем дышит большее количество людей, живущих в непосредственной близости от тебя. Это нормальный массовый продукт. Вот, кстати, одна из любимых нами с вами стран, Германия, классический, такая вот икона желтой журналистики, газета «Бильд». Это что, не журналистика? Еще какая журналистика? Классическая массовая журналистика. Желтая журналистика, бульварная журналистика. Как хотите ее называйте. Но она четко знает, для чего она существует. И поэтому такие тиражи, и поэтому такая популярность. И поэтому, если тебя интересует не что там думает немецкий истеблишмент в Берлине, а о чем думают немцы где-нибудь во Франкфурте на Одере, читай «Бильд». Хорошо ли это или плохо, это немножко не те категории. YouTube – это просто, это удобно. Но зачем идти в киоск, зачем подписываться на газету, если все можно быстро, оперативно посмотреть на моем гаджете? И я знаю фанатов YouTube, которые вот, им нравится контент, который там предлагается. Легкость, доступность. Всегда ли это хорошо? Всегда ли это правильно? Ну, я скажу так. Знаете, вот придум такой пример. Он, правда, немножко чуть-чуть из другой области. Он касается дополнительной виртуальной реальности. Вот в профессиональном сообществе уже не первый год, даже уже далеко не первый год, идет такая дискуссия из серии. Вот есть апологеты, которые говорят, надо все переводить в дополнительную виртуальную реальность. Вот все. И вообще, как бы, завтрашний день, это человек просыпается, одевает на себя 3D-очки, и вот он весь там. И там все. Там новости, общение, прогноз погоды, афиши, расписание пригородных поездов и так далее, и так далее, и так далее. Я отношусь к этому чуть осторожнее. И вот моим коллегам одного возраста со мной говорю, позвольте, но вот мы же с вами все прошли школу газетной журналистики. И прекрасно помню, как нам редактор говорил, вот к этому тексту нужна фотография, к этому рисунок или карикатура, к этому график, к этому схема, а к этому ничего не надо. Вот не каждый текст должен быть проиллюстрирован. Обращаясь к дню сегодняшнему, могу сказать, у многих, опять же, мы сейчас не будем уточнять эфирное телевидение или какое-нибудь другое, вот есть в комнате работающий прибор, именуемый в просторечии телевизор. Мы можем смотреть спиной, можем. Фоновое восприятие, фоновое потребление. Но в каких-то случаях человек поворачивается и говорит, ну-ка, а как это выглядит? Я хочу картинку увидеть. В других случаях ему картинка не нужна. Поэтому, возвращаясь к YouTube, простая и легко воспринимаемая форма. YouTube заставил меня задуматься. Я что-то редко слышал такое словосочетание, да? А вот так вот снять некую информационную пеночку, а почему бы нет? Как говорит одна моя знакомая, я сегодня прочитала на YouTube. Вот она читает на YouTube и создает себе картину дня. Ей так удобно. Это, знаете, я, может быть, извините, если растекся мыслью по древу, как-то однажды, впервые оказавшись в 90-х Америке, это было в середине 90-х годов, сделал для себя очень много открытий. Вообще-то, у меня американистика, это была моя специализация в МГИМО МИД СССР. И я вот сам себе... Вот, ну, это прекрасная профессия журналиста, то, что ты все время для себя что-то новое открываешь. Вот ты ожидал так, а оно по-другому. И я, честно говоря, одно из таких маленьких открытий заключалось в том, что я был уверен, что в Америке все машины новые. А даже в Вашингтоне там иногда такие редваны встречались, в том числе и такси. Казалось, еще одна кочка, и крылья точно отлетят. Но они все были большими. И как-то однажды я ехал, вез меня водитель, такой полутораметровый индус с большой челмой, и ответ на каждый вопрос о погоде, о чем-то еще, начинал с фразы с оборота «We Americans». А на машине было, естественно, написано «Proud to be American». И как-то я решил задать им вопрос, дорога была длинная, говорю, скажите, а почему «You Americans» так любите большие машины? И он впервые задумался. А потом остановился, посмотрел, у него была улыбка от просто вот души. Он сказал, it's comfortable. Понимаете, вот на самом деле ведь ответы на очень многие вопросы, они простые. Это удобно. Не надо куда-то лезть, читать, смотреть, выбирать. Ведь, кстати, вот возвращаясь к одному из предыдущих вопросов, плюрализм – это хорошо или плохо? Иногда человек говорит, слушай, ты им просто мне объясни. Вот этот персонаж, он хороший или плохой? Это черный или белый? Ты знаешь, там есть полутона. О, нет, это тяжело. Это не comfortable. А мне нужно, чтобы было комфортно, чтобы было просто и понятно. Вот мне кажется, с этой точки зрения YouTube – это, как правило, просто, легко и понятно.
Спасибо, Ярослав Львович. Мы продолжим говорить о тенденциях в развитии современной международной журналистики после небольшого перерыва.